Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый русский человек, к примеру, русский крестьянин, да и не только крестьянин, может быть, в подробностях не очень себе хорошо представлял, что такое выращивание винограда и как устроен виноградник, потому что в наших широтах все-таки виноград никогда не выращивали. Даже, к примеру, красное виноградное вино стали производить в пределах России, в Крыму, на Кубани, там на Тамане, только с середины 19-го столетия, по сути. А до этого все завозили, можно сказать, заморское, заграничное. И, к примеру, уже Кагор на Руси прижился, как сладкое и крепкое вино красное, именно потому что его нужно было завозить, и чтобы оно не портилось. Но, не знаю, может быть, всех тонкостей устроения того, как надо выращивать виноградную лозу, русский человек очень хорошо понимал, что такое выращивание на земле других культур – зерновых, пшеницы, овса, рожь там, если взять, лен. И русский человек очень хорошо, можно сказать, всеми фибрами, что называется, души, ощущал, что такое земля, и является ли он на ней хозяином. Этот вопрос, он всегда был наиострейший, и причина тех или иных смут и бунтов, и революций, одна из основных причин, это был вопрос о земле и владении ею. Вот в притче о злых виноградарях мы видим, как Господь дает такой элементарный пример, что некий человек, а толкователи оказывают, что это на самом деле сам Господь, который по своему человеколюбию, снисхождению, схождению к человеку, называется в этой притче человеком, насадил виноградник некий человек, все в нем устроил, и ограду виноградника, и точило, и башню. Это и жертвенник, и все, что необходимо для производства вина, в том числе из винограда, и отдал его неким виноградарям. Ну, что называется, нанял. Отдал в аренду, не в аренду, в пользование, чтоб они занимались возделыванием винограда и приносили, отдавали хозяину виноградника плоды этого виноградника. Но виноградари ведут себя крайне неразумным образом. Когда этот человек посылает слуг своих получить плоды, они слуг избивают, прогоняют, некоторых даже убивают, ничего не отделяют от плодов самому хозяину. Наконец, хозяин виноградника поступает, можно сказать, с точки зрения такой человеческой, каким-то наивным образом. Он почему-то думает, что уж моего-то единородного, единственного сына, они устыдятся, эти злые виноградари, и посылают своего сына. Но они говорят, это наследник, убьем его, выведем за пределы виноградника, и все будет наше. Выводят за пределы виноградника и убивают его. И вот Господь у спорящих с ним фарисеев, у религиозной элиты Израиля, спрашивает, а что сделает хозяин виноградника с этими виноградарями, когда сам-то придет? Ну что, предаст злой смерти, накажет, казнит, а виноградник отдаст другим делателям, которые будут все-таки плоды приносить? Действительно, с точки зрения обыденной логики, справедливости, хозяйственной логики, экономической, так оно в традиционных обществах исторически и могло только быть. Виноградари крайне безумны. Они почему-то думают, что это их виноградник фактически. Они узурпировали его, хотя он им изначально не принадлежал. Им начало казаться, что это все их, и что по отношению к хозяину виноградника, какое только они беззаконие не учинят, им сойдет все с рук. Это такое безумие, потому что очень часто беззаконие, которое творит тот или иной человек, или не один человек, а в сговоре с другими людьми, они, по сути, безумны, потому что наказание весьма возможно, что последствует. И законы есть, и суды есть, и правоохранительные органы есть, и тюрьмы есть. Хотя есть и коррупция, с помощью которой можно пытаться этого избежать, наказания, но все равно с кури веревочка не вейся. Вон, новостную ленту посмотри регулярно, там, того или иного там все-таки посадили, судили, губернатора там какого-нибудь, депутата, несмотря на то, что он даже где-то скрывался, или до сих пор некоторые скрываются там по всяким Англиям, так сказать, которые не любят выдавать, вот, даже и преступников явных. Вот. Но по сути-то это все равно, ну что это за жизнь? Ну нагреб ты себе беззаконным образом кучу этих денег там, вот. Но сколько беспокойств, сколько нервов. Это что, счастье, что ли? Это бегство, скрываться там чего-то. Такая любовь к деньгам поразительная. Даже готовы в тюрьме многие посидеть, но лишь бы с деньгами не расстаться. Конечно, если у тебя много денег, тебе в тюрьме будет более-менее комфортней, чем простому смертному, но все равно, что это за счастье, что это за радость. Но то есть, когда человек одержим страстью к материальному, он безумен, потому что он восстает против основы основ, против Бога как жизнеподателя. Потому что, ну, если опять же вернуться к примеру русского человека традиционного, как для крестьянина не было вопрос земли болезненен, а, собственно говоря, ведь предпосылки революционные начали формироваться, когда крестьянина все больше закабаляли, начиная с XVIII века в особенности. А дворянство, бывшее до этого служивым и несшее свои тяготы, становилось все более привилегированным, вольным и таким барским на земле. Это начался раскол в русском обществе с этого, один из самых страшных, так сказать, расколов, что к революции и привел. А худо было то, что знаменитая отмена крепостного права, она вовсе не делала крестьянина хозяином земли, своей земли. Потому что свобода в этом смысле для крестьянина внешняя, ну, на волю его отпустили, она вообще была совершенно не актуальна, выражаясь современным языком. Для него был актуален вопрос земли. И были примеры, когда наша там интеллигенция, пораженная духом либерализма, отпускала еще до этих всех дел с отменой крепостного права на свободу своих крестьян. Вот, как один поэт известный 19-го столетия, взял широкий жест с дева, отпустил всех своих крестьян почти, ну там, дал им свободу. Они потом за божественной литургией с ним в храме стоять вместе не хотели, потому что считали, что он их бросил, выражаясь современным языком, вульгарным, кинул их. Вот, а им этого не нужно было. Он же хозяин, он должен был управлять всем, он должен был осуществлять возможность для них истинного хозяйства на земле. А тут он их на свободу отпустил с земли. Да нужна им эта свобода была. Вот. И вот русский человек, он отлично, крестьянин, понимал, что на самом деле хозяин на земле – это Бог. Крестьянину просто нужно было свобода прямая деятельности, возделывания земли. Что завтра не сгонят с земли, что не окрадут, не обложат какими-то там налогами вообще. Ну, к сожалению, если эту тему развивать, соблазнилось крестьянство потом и пропагандой большевистской, не только большевистской. Вот. А что получило в результате в конце 20-х потом? Еще худшее рабство, худшее крепостное право. За трудодни трудились, это как тоже почитаешь, высказывания, воспоминания там еще в советское время крестьян, представителей народных, которые этого всего вкусили с избытком. Говорит, весь год трудишься, вот, не на своей уже земле. А какие тебе трудодни потом отсыпят, неизвестно, от щедрот советской власти. Хоть с голоду, говорит, помирай. Вот. Поэтому человек, традиционно живущий на земле, на самом деле, виноградарь, не злой, он отлично понимал, что это все Богом дано ему. Не будет погоды, будет зной излишний или слишком дождливо, все или засохнет, или сгниет, если Бог не даст. Но конечно же, притча о злых виноградарях – это притча, прежде всего, как святые отцы указывают, исторически о судьбах Израиля, которым Господь дал единобожие, храм, дал возделывать виноградник Божий, народ Божий хранить. А фарисеи, книжники, элита Израиля, религиозная и политическая, использовали этот народ как средство обогащения. Почему, когда один из первых фарисеев говорит, что вы ничего не понимаете, весь народ идет за ним, за Христом, лучше, чтобы один человек умер, а то если народ за ним придет, придут римляне и все тут наше захватят. Это свидетельство самой правящей элиты Израиля о ее крайнем корыстолюбии. Им народ нужен был, чтобы с него получать свой доход, чтобы им пользоваться под прикрытием веры и благочестия. Они его, можно сказать, доили, вот, и красовались перед этим народом, как хранители закона и праведники великие. А когда они увидели опасность того, что истина пришла сама во плоти, а эта истина не потворствует их корысти и хищничеству, они, несмотря на всю очевидность, на истину восстают. Потому что совершенно же понятно, что виноградари злые в этой притче, они восстают против очевидности. На что они рассчитывают? Не отдавая плодов хозяину самому земли и виноградника и убивая его сына, наследника. Но грех их корысти настолько велик, что он их ослепляет. Поэтому на самом деле всякое богоборчество, по сути, с каким может человек столкнуться, и Бог сталкивается в этом мире, оно редко когда, скажем так, является по сути своей атеистичным и проистекает исключительно из того, что человек вообще полностью склонен отрицать бытие Божие. Это всегда все равно восстание на Бога. Как Каин восстает против Бога, ему в глаза ужжет. Он же не атеист, Каин, убив брата своего. Это что, я сторож брату своему? И как святые отцы указывают, проклятие и печать Каина – это не только за сам грех братоубийства, но мог бы и покаяться, вообще-то говоря. Но Каин – это не раскаянное существо. Он не просто не кается, он ужжет прямо в Богу, которого знает лично, которого не отрицает, он не может отрицать очевидность. Но он восстает в своем безумии против самой очевидности. Так, на самом деле, какие бы атеистические в этом отношении идеи ни возникали, какой бы современный такой философский, философический агностицизм не процветал, агностицизм – это отрицание, а не отрицательная частица, гнозис – это знание, незнание. Многие современные жители Земли, такие просвещенные на Западе, интеллигентные, они расписываются в том, что они агностики, они не знают якобы. Есть Бог, нет Бог, может есть, может нет, может есть жизнь вечная, может нет жизни вечной, может есть суд Божий, может нет, не знаем, знать не хотим, нам так удобней. Мы живем, как будто мы ничего не знаем и знать не хотим, потому что так нам проще, так комфортнее, так свою корысть проще соблюсти. Но это на самом деле лукавый самообман, потому что следование вот этой своей корысти, можно сказать, главному идейному постулату современного развитого общества потребления, это, по сути, все равно есть прямое богоборчество, просто завуалированное красивыми словесами о правах человека, о безопасности, о мире, о комфорте, а чуть чего мы видим, как это легко все обращается и в явное прямое беззаконие, если на горло твоей песни корыстолюбивые вдруг да наступили. Этот мир, он стремится, современное общество, вывести Христа за границу виноградника и тем самым извергнуть его из среды своей и убить его тем самым. Как говорят святые отцы, человек, живущий по грехам и страстям исключительно, он убивает, распинает в себе Христа. На самом деле виноградник Божий – это сам человек. А виноградарь – это тоже сам человек, который должен трудиться, возделывать землю сердца своего, чтобы она исполнялась благодатью Божией, а не была окончательно связана страстями, в особенности в перспективе вечности. Самый главный виноградник с момента воскресения Христова и сошествия Духа Святого – это Церковь Божия, где все есть. И ограда ограждения от мира, и жертвенник, и точила, и, самое главное, возможность нашего литургического собрания. И в этом смысле мы должны жить самым этим главным. Не выводить из своего сердца самого Господа Иисуса Христа за эту ограду ограждения. Быть истинно самим Церковью, устремленными в Царствие Небесное, сподобляясь жизни вечной во Христе. Истинно, Господи, помоги нам, научи нас этому и помоги в этом же устоять. Аминь.